Часть шестая. Узнав от Коврина, что не только роман наладился, но что даже будет свадьба, Егор Семенович долго ходил из угла в угол, стараясь скрыть волнение. Руки у него стали трястись, шея надулась и побагровела. Он велел заложить беговые дрожки и уехал куда-то. Таня, видевшая, как он хлестнул по лошади и как глубоко почти на уши надвинул фуражку, поняла его настроение, заперлась у себя и проплакала весь день. В оранжереях уже поспели персики и сливы. Упаковка и отправка в Москву этого нежного и прихотливого груза требовало много внимания, труда и хлопот. Благодаря тому, что лето было очень жаркое и сухое, понадобилось поливать каждое дерево, на что ушло много времени и рабочей силы, и появилась во множестве гусеница, которую работники и даже Егор Семенович и Таня к великому омерзению Коврина давили прямо пальцами. При всем том, нужно уже было принимать заказы к осени на фрукты и деревья и вести большую переписку. И в самое горячее время, когда, казалось, ни у кого не было свободной минуты, наступили полевые работы, которые отняли у сада больше половины рабочих. Егор Семенович, сильно загоревший, замученный, злой, скакал то в сад, то в поле и кричал, что его разрывают на части и что он пустит себе пулю в лоб. А тут еще возня с приданым, которому писоцкие придавали немалое значение. От звякания ножниц, стука швейных машин, угара утюгов и от капризов модистки, нервной обидчивой дамы, у всех в доме кружились головы. И как нарочно каждый день приезжали гости, которых надо было забавлять, кормить и даже оставлять ночевать. Но вся эта каторга прошла незаметно, как в тумане. Таня чувствовала себя так, как будто любовь и счастье захватили ее врасплох, хотя с 14 лет была уверена почему-то, что Коврин женится именно на ней. Она изумлялась, недоумевала, не верила себе, то вдруг нахлынет такая радость, что хочется улететь под облака и там молиться Богу, а то вдруг вспомнится, что в августе придется расставаться с родным домом, с родным гнездом и оставлять отца, или бог весть откуда придет мысль, что она ничтожна, мелка и недостойна такого великого человека, как Коврин. И она уходит к себе, запирается на ключ и горько плачет в продолжении нескольких часов. Когда бывают гости, вдруг ей покажется, что Коврин необыкновенно красив и что в него влюблены все женщины и завидуют ей, и душа ее наполняется восторгом и гордостью, как будто она победила весь свет. Но стоит ему приветливо улыбнуться какой-нибудь барышне, как она уж дрожит от ревности, уходит к себе и опять слезы. Эти новые ощущения завладели ею совершенно. Она помогала отцу машинально и не замечала ни персиков, ни гусениц, ни рабочих, ни того, как быстро бежало время. С Егором Семеновичем происходило почти то же самое. Он работал с утра до ночи, все спешил куда-то, выходил из себя, раздражался, но все это в каком-то волшебном полусне. В нем уже сидело как будто бы два человека. Один был настоящий Егор Семенович, который, слушая садовника Ивана Карлыча, докладывавшего ему о беспорядках, возмущался и в отчаянии хватал себя за голову, и другой, ненастоящий, точно полупьяный, который вдруг на полуслове прерывал деловой разговор, трогал садовника за плечо и начинал бормотать: «Что ни говори, а кровь много значит. Его мать была удивительная, благороднейшая, умнейшая женщина. Было наслаждением смотреть на ее доброе, ясное, чистое лицо, как у ангела. Она прекрасно рисовала, писала стихи и говорила на 5 иностранных языках. Пела, бедняжка, царствие ей небесное, скончалась от чахотки». Ненастоящий Егор Семенович вздыхал и, помолчав, продолжал: Когда он был мальчиком и рос у меня, то у него было такое же ангельское лицо, ясное и доброе. У него и взгляд, и движение, и разговор нежный и изящный, как у матери. А ум... Он всегда поражал нас своим умом. Да и то сказать, недаром он магистр, недаром. А погоди, Иван Карлыч, каков он будет лет через 10, рукой не достанешь. Но тут настоящий Егор Семенович, спохватившись, сделал страшное лицо, хватал себя за голову и кричал: «Черти пересквернили, перепоганили, перемерзили! Пропал сад, погиб сад!» А Коврин работал с прежним усердием и не замечал сутолоки. Любовь только подлила масло в огонь. После каждого свидания с Таней он, счастливый, восторженный, шел к себе, и с той же страстностью, с какой он только что целовал Таню и объяснялся ей в любви, брался за книгу или за свою рукопись. То, что говорил черный монах об избранниках Божиих, вечной правде, о блестящей будущности человека и прочь, придавало его работе особенное, необыкновенное значение и наполняло его душу гордостью, сознанием собственной высоты. Раз или два в неделю в парке или доме он встречался с черным монахом и подолгу беседовал с ним. Но это не пугало, а, напротив, восхищало его, так как он был уже крепко убежден, что подобные видения посещают только избранных, выдающихся людей, посвятивших себя служению идее. Однажды монах явился во время обеда и сел в столовой у окна. Коврин обрадовался и очень ловко завел разговор с Егором Семеновичем и Станей о том, что могло быть интересно для монаха. Черный гость слушал и приветливо кивал головой, а Егор Семенович и Таня тоже слушали и весело улыбались, не подозревая, что Коврин говорит не с ними, а со своей галлюцинацией. Незаметно подошел Успенский пост, а за ним скорый день свадьбы, которую по настойчивому желанию Егора Семеновича отпраздновали с треском, то есть с бестолковой гульбой, продолжавшуюся двое суток. Съели и выпили тысячи на три, но от плохой наемной музыки, крикливых тостов и лакейской беготни, от шума и тесноты не поняли вкуса ни в дорогих винах, ни в удивительных закусках, выписанных из Москвы.